Виктор Матвеев. На грани. Часть первая. Звонки ниоткуда. Не заладилось. Еще в Калининграде. Через силу, медленно и неохотно, 17 июля судно отходило от стенки завода, покидало док, прощаясь с сутолокой минувшего ремонта. Застоявшись, нехотя выходило оно из порта, напоминая курортника, обреченного на безрадостное возвращение к рабочему процессу. Тело судна, словно с глубокими пролежнями, как будто атрофированное мышцами механизма, не могло восстановиться после сложного хирургического вмешательства. Как-то все не складывалось. И как признаки каких-то патологических изменений, то тут, то там, поочередно, зажигались аварийные лампочки. Их пурпурно-алый цвет перемежался ревом сирен, создавая психоделическую какофонию, сопровождавшую ходовые испытания. Все инженеры во главе с суперинтендантом, заслуженно прозванным «Супером», настойчиво и упрямо корпели, разматывая спекшийся плотный клубок сумбурно переплетенных символов и знаков, посылаемых нам судном. И если бы те сообщения, состоявшие из последовательно выходивших из строя приборов и механизмов, были прочитаны... Но, увы, этого не произошло. И далее весь переход до порта погрузки проходил в противоборстве теплохода с супером, автором многих шедевров изобретательности, и суперматериалистом, который шаг за шагом неспешно воскрешал нежелающий трудиться организм судна. Видимо, он разрушил ту сложную систему нематериальных знаков, которые оно использовало, посылая нам сигналы, пытаясь предупредить о грядущей трагедии. В движении на север, в порт Якобстад, по левому борту, судно на время оставляло загадочные узоры береговой черты шведского острова Готланд, заливаемого лучами утопающего в море летнего пурпурно-алого солнца, длинные лучи которого тянулись от острова, пронизывая судно. А от этого все механизмы на палубе казались сумрачными. Готланд тонул за линией горизонта и сменялся эстонским островом Сарема, медленно выползавшим с противоположной стороны горизонта в свете мраморного диска холодной луны. С правого крыла мостика капитан созерцал освещенное луной море, переносился в мир далеких воспоминаний и чувствовал тоску, как и каждый раз, уходя в далекое плавание. Недолгий мертвенный свет луны постепенно гас, погружался в темноту плена, налитых свинцом низких кучевых облаков, вскоре замуровавших луну. На горизонте по курсу появились проблески огней маяков Аландских островов, частотой мигания, предупреждавших о сложностях навигации в финских архипелагах. Пейзажи Аландских островов с изрезанными шхерами проплывали по правому борту до самого подхода 20 июля к уже ставшему родным порту Якобстад. Затем традиционно быстро, за двое суток, погрузили запланированные 6700 кубометров пилы леса в пакетах. И 22 июля, рано утром, закрепив караван палубного груза, вышли в рейс на Алжир. И снова гипнотизирующее, усыпляющее спокойное море с теми же пейзажами, но уже перевернутыми курсом на юг. Снова Аландские острова, холодное удаление острова Сарема, опрокинутый вверх ногами, перевернувшийся на выворот остров Готланд, на этот раз появлялся по правому борту. Благостная тишина убаюкивала капитана, уставшего от суеты затянувшегося интенсивного ремонта и стремительной погрузки. И уже дремота одолевала сознание капитана, несшего вечернюю вахту, к концу которой он все больше погружался в какое-то странное забытье. И недавние впечатления уже мешались с далекими воспоминаниями, и все двоилось. Он был в одно и то же время и штурманом, несшим вечернюю вахту, и капитаном, обремененным ответственностью и за ремонт, и за погрузку, и за судно, и за жизнь всего экипажа, всех 15 человек. Необходимость нести ходовую вахту тяготила. Значимость ответственности и командования возвышала, приподнимала. Томясь жаждой деятельности и власти, поднявшей бы его в собственных глазах, будучи человеком посредственным, он всегда хотел руководить. Многое из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось, и 2 лет не прошло, как он стал капитаном. Маленького роста, с уже отвисшим за время капитанства брюшком, вечно потными ладошками и бегающими глазами. Он будто лежал в постели, как только что перед вахтой, и в то же время важно расхаживал то по мостику, то по каравану палубного груза, как когда-то уже давно в порту, во время погрузки. Благоухание свежести морского воздуха мешалось с ароматом кофе, дымившегося на штурманском столике возле радара. Зловещие крики озлобленных чаек, круживших за кормой, путались с погружающим в сон наркотизирующим плавным рокотом главного двигателя. Шум широко открывшейся двери и появление второго штурмана вернули в реальность. После передачи вахты капитан хотел задержаться на мостике и, как обычно, поболтать ни о чем, но язык уже прилипал к гортани, и, сославшись на дела и пожелав второму спокойной вахты, капитан спустился к себе в каюту. Сон словно не прерывался. Убаюканного шумом спокойно работающей машины и разнеженного теплотой сна ему снилось, что он стоит перед огромной дверью черного цвета, не решаясь открыть ее, несмотря на пронзительно громкий, настойчивый звонок. Будто парализованный, он замер в ожидании чего-то неопределенного, но значимого, и, сам не зная почему, боялся пошевелиться. Звонок разносился все громче, настойчивее, и, словно не просыпаясь, во сне он поднял трубку, не понимая, зачем звонил второй и о чем говорил. Капитан поднялся на мостик, не получив толковых объяснений, что случилось в 3 часа ночи. Открыв дверь штурманской рубки, капитан увидел людей в черной одежде. Они не были похожи ни на кого. Почему в масках и с оружием? Все как-то не так. Все-таки диковинный, невероятный, но сон. Только подумал капитан, как подошли 2. Жестко заломили руки за спину и повалили на пол штурманской рубки. Лицом вниз, возле двери. Оттуда шел сквозняк, от двери дуло, по полу двигался маленький клубочек сора. Прикосновение щекой к холодному полу, боль заломленных рук, автомат, направленный в голову, и душераздирающий, звучный голос автоматчика. «Мы из полиции! Наркоконтроль! У вас на борту большая партия наркотиков!» Тут же на полу лежали второй штурман и второй механик. Капитану казалось, что он смотрит спектакль. Все это усилило сомнения в подлинности происходящего. Честность найти объяснение утомляла, бесила и бессилила. Наконец, потеряв надежду понять хоть что-то, его сознание погрузилось в транс созерцания. «Нет!» «Наркотиков нет!» — отрывая засохший язык от гортани, выдавил капитан.